Так, мы читаем сегодня четвертую, да?
Так, хорошо. На каком стихе мы
остановились? Похоже, 72-й, но я сейчас проверяю.
Пожалуйста, пожалуйста. Четвертая глава, да?
Да.
Я закончил на этой неделе ритмически передел. У нас первая и почти вся вторая глава были в прозе. Читали, я решил вернуться и передел в, ну, стихотворно, но без рифмы, а этнически перередактирую.
Да, 72-е.
А мы, получается, на полуслове закончили. Это идет беседа Нарады и Ханумана, верно? Так, прервали. Так, ну хорошо. Хануман разубеждает Нараду в том, что он получил величайшую милость от Вишну, от Господа. Вот его тирада, вот его речь. «Ты слишком добр ко мне в Божьей стране, но напрасно полагаешь, что Бог ко мне благоволил, лишь потому, что некогда дозволил оказать ему услугу. Теперь Господь сошествовал в Матхуру, являя там венец великолепия и власти. Та милость, коей он награждал меня, лишь капля малая в безбрежном море милости к Пандавам, песчинка у подножия заоблачной Сумер». Он говорит, что ту милость, которую Господь Пандавам оказал, даже нельзя сравнить с песчинкой милости к нему, к Хануману. В испытаниях несчетных, неспосланных им с малолетства, среди которых отравление ядом невиннее всего, это к нынешней ситуации никак не относится. Было давно, так что ничего не подумал. Итак, в испытаниях несчетных, неспосланных им с малолетства, среди которых отравление ядом невиннее всего, Пандавы показали миру все добродетели, которыми прославленным быть может человек. То верность долгу, целеустремленность, мудрость, честность, преданность, любовь. То есть вот здесь Хануман перечисляет добродетели, обладая которыми можно именоваться человеком с большой буквы. Итак, вот к этим добродетелям относятся верность долгу, целеустремленность, мудрость, честность, преданность, любовь. И всеми этими добродетелями сполна обладали Пандавы. И никогда не согрешили против этих праведных качеств, против этих добродетелей, несмотря на то, что жизнь подбрасывала им еще те испытания. Здесь Хануман говорит об отравлении ядом, но там что были еще? Поджоги, потом отбирали все цифровые носители, изолятор временного содержания. Там много всяких на них напастей было с ними. Но при этом они все равно были честными, отважными, боролись за справедливость, преданными, и любили. И, естественно, были верны долгу. И конечно, вернулись бы и возвращались к своим обидчикам, чтобы восстановить справедливость. Я сейчас никак не соотношу это с ситуацией. «И всегда Господь был подле них, слугой, возницей, поверенным в делах, посыльным, стражей при дворе. Он охранял их по ночам, на торжествах и на обрядах скорбных, распорядителем при них служил. Он им поклоны клал земные и пред народами и славу оглашал».
Это, значит, по мнению Ханумана, признаки того, что Господь к ним благоволил. Господь был у них и возницей, и посыльным, и слугой, и распорядителем на церемониях. Он всегда на свадьбах участвовал, и на похоронах. Я даже не припомню, на что он ради них не шел, столь велика его любовь к пандавам. Он был слугой им, и их сопровождал в скитаниях. Он был им другом и братом старшим был. Но самое чудесное, он дозволял играть им те же роли. Здесь Хануман говорит о том, что в случае с пандавами происходит взаимообмен ролями. Пандавы могли быть у него колесничими, посыльными. И он у них мог быть. То есть это движение двустороннее. Двусторонняя преданность — это взаимообмен. Тогда как в случае с Хануманом Господь ему позволял быть только слугой. Господь позволял Хануману быть военачальником, возницей. Однажды Рамачандра и с Лакшманом на спине у Хануманы сидели, с ними скакал. А вот сам Хануман у Рамачандры на спине никогда не скакал. Взаимообмена не было, это было в одну сторону. Пандава — стольный град, где жил он подле них, с тех пор стал местом богомолья, наподобие священной пущи, где старцы предаются суровым покаянием. Действительно, Хастинапура стала священным местом, стала тиртхой. Хотя такого никогда не было. Город, где миряне живут, не может быть священным местом. Но в случае с пандавами этот город стал священным местом, потому что там жили преданные. И Кришна к ним приезжал. Продолжил Парикшит. Ну, то есть вот когда происходили вот эти действия, под священным местом, что понимаем, берег Ганги, слияние двух рек Ямуны, Ганги, да, Прояг, роща на Нишаране.
Хорошо, извините. Угу. Раз говорил, что где-то рядом с Матой, то есть Прояг — это три вени.
Угу.
Слияние трех святых рек. Он говорит, где-то рядом с нашим Матом Панча вени. Слияние пяти святых рек.
Угу. Ну, тут речь идет о том, что это не город. Наш Матх, он все-таки, если сейчас его еще можно как-то отнести к городской черте, то Шри Махараджа точно была заброшенная местность. Даже вот в начале 2000-х. Сейчас там много ездит, очень уже город. Итак, продолжил Парикшит. После таких речей благословенный Нарада желанием воспылал склониться к стопам лотосным Шри Кришны. Поднялся с места он, чтобы в Дварку направиться и там найти конечное упоение. Но тотчас сел на место, затем поднялся снова и пустился в пляс, утратив ощущение окружающего мира. Он и смеялся, и рыдал, из глаз его потоком непрерывно лились слезы. При поминании пандавов душа святого Ханумана тонула в многовкусии и блаженстве. Ему всегда привычно было самообладание, но сейчас оно покинуло его. Воскликнул Хануман: «Все испытания, что выпали на долю сынов панду, были им во благо, ибо в час лишений Кришна сам участие принимал в их судьбе. Воистину, любовь сильнее Бога. О пандавы, отринув всякое благоговение, вы верховного владыку заставили вам на посылках быть и вам прислуживать возницы. Должно быть, вам известно тайные заклятия или зелья, при помощи которых обворожить возможно главного из выражений». Продолжим Парикшит. «О, матушка! О, славная сноха Пандава! Так молодый Хануман пустился вместе с старцем в пляс, взмывая в небеса все выше, выше. А затем, молитвенно сложив ладони, он мол: о, владыка всемогущий, ты покоряешься любовью нежной к твоим слугам. Любовь тебя сильнее, вот чем пленишь ты наше сердце. Моя удача, что средний сын благочестивый Притхи, Пхима, приходится мне младшим братом. Они в каком-то родстве с Хануманом стоят? А, Ваю? Ага, у Ваю, значит...
Один отец.
Значит, Притха от него родила Пхиму,
да.
А Ханумана от...
Ваю, ну, воспитывал, то есть его усыновил Ваю.
Ага. То есть они в общем, братья. Моя удача, что средний сын благочестивой Притхи, Пхима, приходится мне младшим братом. Как другу лучшему и знак любви глубокой Шри Кришна Арджуне в жены отдал младшую сестру свою. А Арджуна вывел образ мой на знамени, что вьется у него на колеснице. Без милости возлюбленных друзей Господних, служению Богу, доброго принесть не может плода. Вот здесь говорится, что бхакти по отношению к самому Господу, оно бессмысленно и бесплодно, и оно не породит любви, если оно не совершается с милости, с дозволения в обществе друзей Кришны, близких Кришны. То есть в отрыве от преданных наше служение, оно не имеет никакой ценности. Если это вообще какое-то служение. Без милости возлюбленных друзей Господь, служение Богу доброго принести не может плода. А потому, святой посланник, прошу, позволь мне быть с тобой рядом, когда ты отправишься, когда ты отправиться решишь. И там подле их стоп убежище последнее сыскать. Никогда в Айодхе Всевышний не являл того, что нынче он являет в краю Матхуры. Благословенный Бары, неисчислимное многообразие богатств и сладостного упоения, о котором Брахма и Рудра и боги вместе помышлять не могут, забавы, что в любящих сердцах влечение пущее рождает. Вот Хануман здесь говорит, что характер игр Двараки Господних таков, что влечение к нему возрастает и даже может переходить на другой качественный уровень. То есть даже может быть теоретический переход из одной расы в другую. Неисчислимое многообразие богатств и сладостного упоения, о котором Брахма и Рудра и боги вместе помышлять не могут. Забавы, что в любящих сердцах влечение пущее рождает. Шинарда сказал: «О чем толкуешь ты? Не видано в Айодхе, оно не видано в Айкутхе даже. Вставай, мой друг, пойдем, нам нужно быть там нынче». Вот Нарда, поскольку Нарда был и на Вайкунтхе, он говорит, что такого разнообразия любовного упоения, какое есть в Двараке, даже на Вайкунтхе не встретишь. Не то, что поет. Продолжил Парикшит: «И Хануман, наш образец благоразумия, вздохнул печально и гостю поклонившись, тихо молвил. Но Хануман, наш образец благоразумия, вздохнул печально и гостю, поклонившись, тихо молвил. Шри Хануман сказал: конечно, правильно нам будет наведаться к Пандавам Двараку. Конечно, правильно нам будет наведаться к Пандавам Двараку, чтобы засвидетельствовать их служение чтобы засвидетельствовать их служение Кришне, ибо Господь с супругой особо являет к ним расположение. Но Всевышний нынче милостив не как обычно, и его забавы сладостью наполнены иной, отличной от той, что была прежде. Его забавам нынче дивятся даже мудрецы, постигшие единство мира и свою цельность с бытием.
В контексте, речь идет о пандалах, но имеется в виду Дварка же столица Кришны. Причем здесь пандалы?
Имеется в виду пространство игр. Дварака и Хастинапура, они связаны одной линией.
То есть они на одном уровне.
Ну да. Ну там будет дальше говориться или раньше, это говорится. В общем, в этой книге, что... Короче, когда он приедет в Двараку, придет в Двараку, то выяснится, что Кришны нет рядом. Потому что Кришна в Хастинапуре с Пандавом. Ну, в общем, в таком смысле, что Кришна постоянно между Дваракой и Хастинапурой. Ну, это вот жизнь на покое в Двараке постоянно надоедает, он при любой возможности сбегает к Пандавам, а потом в Хастинапуру. А потом выясняется, что на самом деле он не к Пандавам, потому что в Хастинапуре тоже его нету, а он там, в пригороде. Он в Двараке говорит, что он едет к друзьям футбол посмотреть. И когда жены звонят: «Алло, Хастинапура?» Им говорят: «Да, а можно Кришне телефон?» А его сейчас нет, он работает с документами. На самом деле он там чуть-чуть южнее. Хастинапура — это то, что мы сейчас называем Дели, Нью-Дели. Нет, он туда тоже захаживает. Его забавам нынче дивятся даже мудрецы, постигшие единство мира и свою цельность бытием. Ведь даже твой родитель Брахма, творец Вселенной, провозвестник мудрой Веды, в смятении пришел от наблюдения за игрою Кришны. Какого понимания ждешь ты от неуклюжей обезьяны? Ты сам вещаешь, что забавы Кришны нынче очень не похожи на те, что были прежде. Боюсь присутствия моим. Произведу неловкость в его играх и не желая сам того, кого-нибудь обижу. Ну, Хануман говорит: ну я приду вот обезьянам. Поэтому ты без меня вещай, я здесь останусь дожидаться своего Рамачанды. Пусть радуется он своим забавам, пусть радует тех, кто помыслить ни о ком, кроме него, не может. Для них Господне веселение источником любовного блаженства служит. Мне же Господь всего милее в его извечном образе Шри Рагунатхи, отпрыска Шри Дашаратхи и счастья матушки Кушари. Он неизменно преисполнен естественного сострадания, открыт он безотчетно к взаимным чувствам с душами, что предано ему, взаимным чувством, где нету и намека на величие. В обличии том Господь пример собой являет приверженности долгу, верности заветам праотцов и верности одной супруги. Его природе чужда дерзость, смиренный муж он от земли свой взгляд отвесть не смеет. Рамачандра, он всегда был смиренный, склонный всегда. Он всюду сеет семена добра, он нравом люб для всех существ, его оружие — лук и стрелы, он царь царей, а Йодхи — доблестный хранитель, ему покорны Сита и Лакшмана, и Бхарата — бесстрашный младший брат. Он, будучи дражайшим другом у Сугривы, владычествует над народом обезьян, и он Вибхашине убежище дарует. Вибхашина — это...
Это равный...
Брат, младший брат, который сбежал в Латинской Америке. И там золотой город у него был. Нет?
А, это твой протон. Не знаю.
Эльдорадо. Город золота. По крайней мере, архитектура в Южной Америке до сличения напоминает архитектуру Южной Индии. Эти вот храмы четырехскатные со ступеньками. Похоже, да? Итак, я всякий раз, заслышав о забавах Кришны, влечением любовным, исполняюсь пуще к милосердному владыке моему. Так Хануман здесь говорит, что я, когда о Кришне слышу, я Рамачандру начинаю больше любить. Вот это преданность образу Всевышнего. Господь, когда душа предана какому-то образу, пестует какие-то отношения со Всевышним, то даже если Господь является в другом обличии, эта душа преисполняется любви и преданности, пущей преданности любви к своему обожаемому образу. Вот Хануман здесь говорит, когда я читаю, когда я слышу об играх Кришны, я Рагунатху, Господа Рамачандру, больше начинаю любить. Лечением любовным исполняясь пущей милосердному владыке моему. Я полагаю, лучше мне остаться здесь и созерцать владыку в том образе, что явлен мне, и упиваться сладостью его забав. А когда Господь мой призовет меня к себе для услаждения, я буду счастлив быть ему полезен. Или в порыве нежности он пригласит меня к себе, чтобы явить мне облик мною любимый больше жизни. Когда бы меня он не призвал, я должен быть готов пред ним предстать в одно мгновение. А ты ступай к пандавам в их жилище, истинно узри в обличии человека. А Рамачандр, он все-таки не был человеком, он все-таки имел божественное происхождение. Его рождение, оно тоже чудесное, да? Как он родился? Какой-то мудрец дал какие-то рисинки, да?
Дал наставление провести такое же приношение.
Там какое-то было чудесное сошествие. Нет?
Это вот Сита, да.
Вот Шкар Махарадж в одной лекции говорит, что в случае с Рама-Лилой там есть божественный элемент, то есть элемент чуда. Что касается Кришны, он рождался как обычный человек. Его 9 месяцев вынашивала мать, все как положено. А в случае с Рамачандрой там чудеса были. Как Вамана, он тут же появился. Его матушка Адити не вынашивала. Вот здесь Хануман в согласии с идеями Шри Махараджа говорит, правильная юстировка, то есть правильный выбор правильного калибра или правильного расстояния. Не очень далеко, не очень близко. Вот он так поэтично говорит, когда бы меня он не призвал, я должен быть готов пред ним предстать в одно мгновение. Поэтому, говорит, я здесь останусь. У него есть изваяние Рамачандры, Нумана, и он ему поклоняется. Говорит, я буду здесь, потому что вдруг он меня призовет, а я где-то там в Варе. Поэтому я буду здесь, если он меня призовет, я тут же в одно мгновение явлюсь. Я должен быть всегда наготове. Это есть преданность. В акте это всегда быть готов. Это состояние готовности. Когда бы меня он не призвал, я должен быть готов пред ним предстать в одно мгновение. А ты ступай к пандавам в их жилище и истину узри в обличии человека. Шри Кришна счастье черпает в самом себе. Мудрейший из мудрых не способны лицезреть его в глубинах собственного сердца даже или словами же выписать его. Он — высший ворожей, ибо на свете нету существа такого, чтоб устоять пред ворожбой его могло. Однако упаси тебя, Господь, хотя бы в мыслях оскорбить пандавов, полагая, что мы отшельники, с тобою каким-то родом выше их, влачащих дни в заботах о насущных нуждах». Вот он предостерегает вайшнава аппарат. Принято считать, что святые, они ведут затворческий образ жизни или образ странствующих монахов, старцев. Но здесь говорится, что они обычные миряне. Они с кем-то воюют, с кем-то ссорятся, ругаются, устраивают свадьбы, дни рождения, похороны, охотятся там, торгуют, занимаются политикой. И может на первый взгляд показаться, что они обычные миряне. И не дай Бог, ты о них подумаешь, как обычных людях, обычных существах. Если такое произойдет, или даже может произойти, лучше вообще не ходить. Лучше на расстоянии помяться. А так от близкого контакта ты можешь совершить хотя бы у меня на оскорбление, поношение вайшнава. Поэтому лучше не приближайся на опасное расстояние, будь на безопасности. «Однако упаси тебя, Господь, хотя бы в мыслях оскорбить пандавов, полагая, что мы, отшельники, с тобою каким-то родом выше их, что мы, отшельники, с тобой каким-то родом выше их, влачащих дни в заботах о насущных нуждах. Пандавы никогда не жаждали земных богатств, всецело будучи поглощены служением Кришны. К их лотосных стопам склоняются парящие над миром души, коих святые почитают за учителей своих». Хануман говорит, что даже те, кого святые почитают своими учителями, склоняются к стопам пандав, к мирянам. Пандавы никогда не жаждали земных богатств, всецело будучи поглощены служением Кришны, как лотосным стопам, склоняются парящие над миром души, коих святые почитают за учителей своих. Так, осталось чуть-чуть, да? «Старший из пяти пандавов правит царством, руководствуясь любовью к Богу. Об изобилии казны его властители небес мечтать лишь могут».
Хорошо. А вот тут такой переход есть. Шива — это позиция, Брахма — это позиция, ну, то есть ту, которую можно занять. А вот пандавы — это уже не позиция, а это, получается, уже вот именно какая-то группа людей, ну, не людей, но личностей, которые... Вот они есть, и все. То есть на их место нельзя встать.
Да, 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 вы правильно заметили. Отличные мысли. Да, здорово. Да, Брахма — это должность. И Шива —
да,
это
должность.
Да. А дальше уже начинаются более intimate отношения. И там уже незаменимые есть. Как говорил один диктатор северной страны, незаменимых людей нет. То есть Брахму можно заменить, Шиву можно, Рудру. Рудру можно заменить, Индру можно заменить. Вот. А с чего начинается история? Вот с того брахмана, который пришел в Прояг, совершил богопоклонение, к нему Нарада обратился. Потом царь южных земель, его тоже можно заменить. Всех можно заменить, кроме... Вот с этого момента начинаются такие отношения личностные, которые замене не поддаются. То есть на место пандавов никого поставить нельзя. А друзей у Кришны, друзья к Кришне могут ходить. В принципе, друг Кришны — это должность, да? Заменяемая должность. А вот пандавы нет. Дело в том, что в мире преданности души преданные, они делятся по клану. И каждый клан возглавляется своим предводителем. И вот он незаменим, предводитель незаменим. Но в этот клан могут поступать и поступают несчетное количество вновь прибывших новобранцев. Есть клан друзей, да, возглавляют
Пандава. Есть тоже клан друзей, который возглавляет, который Шридама и Судама. Вот у Шридама и Судама тоже могут быть свои помощники, друзья, друзья, друзей. Они тоже с Кришной пестуют отношения, такие же по форме напоминающие, как и Судама и Судама. Шридама и Судама. Похожие. Но самого Судаму, самих Судаму и Шридаму заменить нельзя. Но в клане происходит пополнение. Так. Благодаря великим подношениям Раджасуи и Ашваметхи стяжал он столько... значит, здесь идет о Юдхиштхире, да? Старший брат, старший из пяти пандавов правит царством, руководствуясь любовью к Богу. Об изобилии казны его властитель небес мечтать не мог. То есть, руководствуясь любовью, всякое суждение, вообще всякое действие в общественном и политическом поприще Юдхиштхира согласует с любовью. Движущим мотивом является у него любовь к Богу. Об этом говорит Нуман. Благодаря великим подношениям Раджасу и Ашваметхи стяжал он столько благочестия, что может хоть сейчас вступить в обитель Вишны. И покуда не окончен век его земной, он правит всеми областями Джамбудвипы. Это название центрального острова Земли. Во всех мирах творения царю слагают славу, от зависти сгорают боги при виде добродетелей. По милости Шри Кришны, благочестивый царь, могущество обрел свое и все богатства, и все, что было, послано ему, он отдал Кришне. Без Кришны жизнь ему не жить. В глубинах сердца всегда горит огонь любви, в глубинах его сердца всегда горит огонь любви к Шри Кришне. Наряды, благовония, венки его влекут не более, чем влекливы человека, горящего в огне и терпящего смертельный голод. Смертельный голод. Вот Хануман здесь говорит, что за всей этой мишурой наряды, благовония, венки, ты должен разглядеть преданность Кришне. Все вот это внешние обряды, вообще внешнее положение дел, они роли никакой не играют. Все это подчинено, вся вот эта царская великолепие, это все подчинено служению Кришне. Значит, Кришне как угодно, чтобы Юдхиштхира был самым богатым, самым властительным царем на земле. Все это ради Кришны. Если бы не Кришна, Юдхиштхире это вообще ничего не нужно, он бы в тот же миг распростился бы со своим богатством, властью и удалился в лес. Что и произошло, когда не узнали об исходе Кришны. Когда весть только что пришла, что Кришны больше нет, на земле он вознесся в небесный обитель, пандавы тотчас отказались от царства. Вот, Нуман здесь говорит, что ты мысли, дай Бог тебе мысли оскорбить их, подумав, что они утопают в роскоши, ради самих себя. Его супруга несравненная Шримати Драупади, благословенная Арджуна с Пхимасеной, его родные братья. Своими близкими он их считает не потому, что узами родства повязаны, и в час тяжелых испытаний они ему опорой были, но потому, что стопам лотосным Шри Кришны сердце их принадлежит. Вот Хануман говорит, что пандавы своей роднёй, даже самыми близкими, даже между собой с братьями, связаны не узами родства, не
общей судьбой. Ну вот когда мы оказываемся в чрезвычайных обстоятельствах, и тех, кто стали нам спутниками, мы с ними дружим невольно, и люди становятся нам близкими, родными. Ну вот Нуман говорит, не потому что они вместе испытывали лишения и прошли через эти испытания, или потому что они родственники, а потому что они тоже преданы Кришне, поэтому он с ними так дружен. Своими близкими он считает не потому, что узы нараста, повязаны они, и в час тяжелых испытаний они ему опоры были, но потому что стопом лотос выше Кришны, сердце их принадлежит. Что о пандавах лесная обезьяна еще поведает ему, что неизвестно было бы тебе. Любезный господин, тому, что знаешь ты о славных братьях, мне нечего добавить. Все, конец 4 главы, следом будет 5 глава, она называется «Прия», «Родные». Это такая категория бедных, которая находится с ним в родстве. Не просто друзья, но уже родные.
Хорошо, помните, мы рассуждали по поводу того, что в отношении родственников и отношения друзей, то есть в отношении друзей больше свободы, потому что родственников мы не выбираем.
Да.
А что же так интересно так получается, что говоря, ну, дальше он идет потом к кедавам, после пандавы. Пандавы — это друзья, они, в принципе, у меня не родственники. Дальше идут кедавы.
Ну да, ну просто там среди недавов, там жен. Кедавы — это жены. Кедавам относится большой пласт преданных. Это мать с отцом там будет. Он будет фигурировать Деваки и Судева, там будет Грасена, там будут дети с Азармет.
Да. Самба.
Самба. А, будут бабка будет, мать Деваки и там. Все они недавно. Там будет там целая будет, сцена, когда все семейство с вами перечисляется. Баларама, дети, жены, брат, мать с отцом, бабка. И среди них будет возница. Удхава. Вот среди всех Удхава будет выдвинут на номинацию топ. Мы-то чего? Мы Кришну видим эпизодически. Хотя считается, что он вместе с нами живет, у него в Двараке отдельный свой дворец. И там есть узкая галерея, по которой он проходит и появляется в дворце собрания. Сутка. Он появляется, присутствует, и быстренько исчезает. Опять тебе во внутренний покой, там, особенно коридорами, перелинии. Поэтому, ну да, он живет с нами, но мы его не видим. А вот Удхава, он всегда самые озорные поручения он получает вот так. Договориться с кем-то о свидании. Посол по особому поручению. У нас мы чисто формально живем, а на Сутаве. Но потом Удхава скажет, я тут вообще ни при чем. Вот те, кому он меня посылает для послания, для сообщений, те, кому он с помощью меня посылает месседжи, вот они. Они да. И Нарад да, является тем, кто да. Он говорит, да мы его вообще видеть не можем. И вообще он нам опостырил настолько, что мы ненавидим его. Вот не надо, значит, в финишу. Все преданность нарастает, все признаются в любви, души в нем мечают. И когда самый последний, самый возвышенный указывает на тех, кого он поматросил и бросил, они говорят, да мы его видеть не можем, ненавидим. Поматросил и бросил. Ну хотя бы поматросил, ну ладно. Было там пару ночей, хотя бы поматросил. Так бы это лучше, чем просто бросил. Ну что? Так.
Махараш?
Да.
А скажите, пожалуйста, кто записал Прихат Бхагаватамни там после того, как Парикшит своей матери ее поведал?
Вообще это книга авторства Санатаны Госвами.
Да, но вот после того, как Парикшит рассказал своей матери перед уходом.
А я не знаю. Вы не знаете ничего?
Там были еще свидетели. Вот когда Бхагаватам Парикшит рассказывал, его отец же за ним записывал, как бы, да? А вот когда он своей матери говорил, были там еще кто?
Шит, вы имеете в виду, кто записывал? Наверное, Висадева записывал. Mm-hmm. А, Парикшит — отец Арджуна, да? Ну, кто-то из...
Да. Парикшит — отец Арджуна.
Абхимани. Нет, Абхимани уже умер. Нет, это у Парикшита, наверное, разговор Утары и Парикшита записан был Висадевой. Но я не удивлюсь, если эту беседу каким-то образом спустя века скачал из облака Санатана Госвами. Ну, надо почитать. Есть, наверное, в Исконе есть предисловие, где рассказывается об происхождении Брихат Бхагаватамри.
Да, Джайвадхарма Бхактивинода Такур, он тоже записал ее, и один раз кто-то сказал, что, наверное, он придумал это. И, по-моему, Гуру Махарадж сказал, что нет, вот у него было видение, он просто это мог видеть. Он просто записал то, что он увидел. Может быть, Санатана Госвами тоже как-то так вот увидел, записал.
Ну ладно, давайте тогда на этом закругляться. В переносном смысле.
Фейсбук отключен, Zoom можете выходить, когда закончится.
Ну, все тогда, да, на сегодня.
Там он балский был. Какие-то непонятные личности попали на стрим, на Фейсбук.
И ругались? А что, не нравится им, да?
Они не поняли, куда они попали просто.
Ну, бывает так. Мы иногда оказываемся таких обстоятельств, что мы не понимаем вообще, куда мы попали. Потому что мы переносчики собственного мира. Мы вот со своей оболочкой идем, и раз попадаем в какой-то другой мир, и вообще непонятно, где мы. Мир преданный пойдет и зайдет в какой-нибудь на ипподром. Страсти тебя. Вот, и преданному вообще непонятно, как можно беспокоиться о том, какая лошадь первая прибежит. Ну, какая. Или кто кому шайбу забыл. Я однажды в Германии встречал детей. Я приехал раньше времени и решил приехать да, там, в поле, не в аэропорту. А там какой-то огромный стадион. А это как раз был чемпионат мира по футболу. Большой стадион. Ну, я там припарковался, пошел. И, значит, я открытое пространство. Там стадион, там человек, наверное, 1040. Все орут. Как бы... А со стороны казалось, что
Киртан поют. Сектант, кажется, если ору, значит, я вообще так не слышу. Джай, джай. Это у меня искажение реальности. Я захожу, а там... А я не знал про этот футбольный матч. Какой-то год был, когда в Германии чемпионат. Я схожу, там такая толпа, и все орут. Орут, потому что 22 человека бегают с кожаным мячом. Протрезвление. Я понял, что вот она реальность. Так что вот люди тоже мимоходом зашли. А о чем мы тут говорим?
Ну, хорошо, там в чате один вопрос.
В чате есть? А как посмотреть?
В зуме.
А, в зуме надо... Так, а как... Смотрите. Отлично.
Я могу прочитать.
Давай.
К сожалению, только материальные вопросы в наличии. Говорят, что для крепкого здоровья нужно инсталлировать вакцину. Есть даже мудрецы, которые говорят, что в аюрведе тоже были заложены знания о вакцинах.
Ну, это надо к мудрецам, которые говорят про вакцины. Я не могу ничего прокомментировать. Ну, знаете, ну что я такое против мудрецов, которые говорят про вакцины? Они же просто так не будут писать. Просто в моем понимании мир проще, чем его нам описывают господа материалисты со своими бактериями, микроэлементами, вакцинами, вирусами. Как-то это все так сложно. А наше тело состоит из 5 стихий. Если возвращаться к началу нашего разговора, когда мы говорили о том, что мир — это просто информация. Ну, потому что движение элементарных частиц мира происходит со скоростью передачи информации, сигнала. И вот при замедлении, ведь не только скорость света существует, не только предельно, а есть более медленно. Выше скорости нет, есть только медленность. И вот при замедлении скорости передачи информации, при замедлении скорости изначально максимально, возникают так называемые стихии. Стихия — это шаг. Шаг или квант, порция. А русское слово «стих» происходит от греческого «стихия». Стих — это шаг на древнегреческом. И вот пошаговая, то есть порциальная, квантовая, точнее, правильно, не шаг, а скачок. Вот скачкообразное замедление скорости порождает некую другую скорость, которая медленнее изначально, максимально. И вот эта скорость, которая уже не максимальная, она в наблюдателе сознания производит впечатление не какого-то материального элемента, какого-то уже вещества. И вот когда скорость от максимальной, которая называется свет, достигает своего минимума, вот на этой скорости то, что происходит, мы называем Земля, то есть грубое вещество. Это то, что мы воспринимаем 5 оболочками, 5 медленными, 5 органами чувств. Вот то, что мы воспринимаем 5 органами чувств, то, что можем понюхать, увидеть, прикоснуться, слышать, это называется Земля. Просто так решили. Вот то, что мы можем испытать 5 органами, давайте назовем Землю. Это последняя стихия или последнее скачкообразное замедление скорости. И вот таких, вот этих вот стихий или скачкообразных
скачкообразных замедлений первоначальной скорости, их можно насчитать, но принято считать 8. А вот в 11-й книге, когда Удхава беседует с Кришной, Кришна говорит, что в одних источниках их 3 обозначается, 3 стихии, в других 5, каких-то 8, каких-то 11. Вот. Кришна говорит, вообще однозначного ответа нет, и каждый ответ, разные мудрецы дают разные ответы, и все ответы правильные. Вот как ты сочтешь нужным поделить вот это скачкообразное замедление скорости, вот так будет и правильно. Ты можешь и на 3, на 23, на 150, и сколько угодно. И вот, ну, принято считать, что их 8, ну, грубых, по крайней мере. Грубых. Земля, вода, огонь, воздух. Пространство. Дальше органы чувств, да? 5 познающих чувств. А, это уже мы пошли...
Это 24.
Это уже, да. Ну, вот 8. Ну, в общем, болезнь происходит от того, что происходит нарушение какой-то из этих стихий.
8 — это 5 стихий, ум, разум, сложные.
А, но это очень натянутое обобщение, потому что внутри чувств мы можем сделать 11, включая ум, да, разум, там тоже есть какое-то подразделение. Ложное эго — это вообще объединение всего. Наблюдатель, там сложно.
В общем, наблюдатель за ложным наблюдателем.
Да, Кришна говорит, как хочешь, так и подели. Так вот, болезнь — это когда происходит изменение, фатальное изменение какой-то стихии. И лечить болезнь можно и нужно воздействие на вот этот вот, на баланс. То есть когда одна из стихий начинает превалировать, то происходит болезнь. У нас в определенной пропорции земля в организме, вода, огонь, воздух. Когда чего-то становится больше или чего-то меньше, происходит, ну, например, обезвоживание. Или наоборот, слишком завожен. Слишком много воды, значит, происходит диспропорция, становится меньше огня. Сердце начинает сдавать. Или много огня, появляется лишняя желчь, или еще что-то такое. Я не очень это понимаю. В общем, диспропорция. Соответственно, лечить в аюрведе надо, восстанавливая баланс этих стихий. Как вакцина здесь срабатывает, я не совсем понимаю, ну, потому что я, может быть, далек от науки. Лучше спрашивать у врачей. Вот просто в моей картине мира довольно все просто. Есть стихии, между ними происходит диспропорция, надо пропорцию вернуть. Каким образом? В зависимости от того, в какой стихии происходит диспропорция. Либо что-то кушать, либо наоборот, чего-то не кушать, либо убавить свою активность, чтобы кости не пошли в разнос, либо наоборот, увеличить активность, если ты там лежишь, либо больше пить воды, или меньше пить воды. Ну, в общем, это надо идти к аюрведисту, и он даст что-то, какую-то схему, которая позволит тебе этот баланс восстановить. Вот так все просто. Я не знаю, правда это или нет, но это проще, чем вот в эти вот 8 стихий вирусы, коронавирусы. У каждого свои штаммы, подштаммы, свиной грипп, вирус такого, СЕРС, ТАРС, МАРС. Там чего только нет. Но это же все надо знать. Это ты пока все это поймешь, ведь умрешь. Лучше жить в таком простом мире, где 8 стихий. Все в мир. Например, если много огня потреблять, спиртное — это жидкий огонь. Вот там, и ты разрушаешь какую-то стихию. Что там?
капу или какую-нибудь ватку, питу, питает огонь, увеличиваешь, ну что-то там уменьшается. Ну, соответственно, ты заболеваешь. Ну, да, то есть увеличение какое-то. И помните, мы все время говорим об агентах влияния. Вот пища – это большой агент влияния. Потом помещение себя в окружающую среду – агент влияния. Все, с чем мы соприкасаемся, в той или в иной степени выводит из равновесия эти стихии, то есть приводит к дисбалансу этой пропорции. В той или иной степени. Вот еда – это самый сильный агент влияния. От еды больше всего происходит влияние на смещение вот этих стихий. Ну, Кришна Гити говорит, есть еда благости, она позволяет эти стихии бежать в равновесие. Есть в раджасе, то есть у нас есть в тамасе, еще худший дисбаланс. Но кроме еды есть еще другие агенты влияния. Вот Кришна тоже говорит. Все делится на три состояния, на три гуны. Это он про агенты влияния. Общество, верование, что там еще. То есть, да, религия, общение, окружающая среда. Например, Шкар Махарадж говорил, что жить за городом — это благостно. Жить в городе — это раджас. А жить в городе, в чужом доме, ну, в гостинице — это тамас. То есть в доме, где все время до тебя живут, все время жили, вот это, говорит, тамас. Если, в принципе, в городе, ну, среди людей, то это раджас. Ты раджас заражаешься. А если за городом, ну, в одиночестве где-то, как Кришна говорит, вдали от основной массы людей, то это благо. Это тоже вот окружающие, это тоже агент влияния. Тоже сильный, но еда самый сильный. Потому что это сразу действует. Она еще и влияет, помимо дисбаланса на физическом уровне, у нас же еще есть чувство, ум и разум, да? Вот еда, она на это тоже влияет. Разная еда влияет на сознание. Вот был такой персонаж Владимир Ленин, он питался только черным пивом и сушеной рыбой.
Черным пивом?
Угу. Вот он так вот жил в Швейцарии и питался только рыбой и пивом. И чего, и чему это все привело? Да, лаял. Лаять стал на английских рабочих. В 22-м году, когда к нему пришли английский рабочий, он вышел на них и на четвереньки поднялся и стал лаять. Потому что вот такой агент влияния. 20 лет пиво пить и рыбу сушеную. Так что это сильный агент влияния. Ну, естественно, побочная революция. Ну что, давайте на этом заключим. Вопросов нет и быть даже не может.
Вы в самом начале объясняли значение слова «акша». А вы вот подробнее. Вот, у меня было какое-то другое представление.
Какое?
Мне?
Да.
Ну, вот я захожу, я там не увидела и соприкоснулась.
Вы зашли, увидели и соприкоснулись?
Ну да, вот что-то типа это. Как-то так. Ну, когда говорят, там, получить «дашку» человека, то есть, как бы первый раз это увидеть, вот первый взгляд — это какое-то впечатление.
Нет, даршин — это аудиенция. В вашем смысле, когда говорят преданные в бытовом смысле, даршин — это получить аудиенцию. Это чтобы тебя увидел Господь на алтаре, и ты его видел, его слов. Это вот даршин. Но даршин в физической философии, даршин означает соображение, философия. Соображение — это
создание неких образов, соприкосновение с каким-то образом, соображение. И дальше. Мы живем в мире образов, мы Майю, мы у нас воображение, то есть мы эти образы создаем, воображаем. Это мир иллюзии. Когда мы соприкасаемся со Всевышним, даршем для нас, это соображение, то есть мы образ Всевышнего не воображаем, а, как сказать, соображаем, то есть мы соприкасаемся с Его образом, мы внемлем Его соображение. То есть воображение приходит в соображение. А потом, вот, если мы даршан или соображение осуществляем в среде преданности, то соображение даршан переходит в новую категорию, в новый этап. Называется уже преображение. То есть от соображения даршана, от внимания образу Всевышнего, наш образ меняется, преображается. Мы преображаемся. Мы не просто даршан, мы не просто соображаем, мы еще потом уже преображаемся. Мы принимаем такой образ, так преображаемся, что этот образ удобен Всевышнему для служения. Мы принимаем удобное для служения тело. Воображение, соображение, преображение. Но это все дальше. На санскрите все дальше. Ну что, прописные истины 300 раз. Что тогда, Хари Кришна?